Итак, мы с вами продолжаем беседу о законе кармы. И сегодня мы с вами будем уже более серьезно говорить на основе прошлых лекций об этом феномене. Тем, кто пришли первый раз, я напомню, что само слово «карма» означает «действие», то есть это переводится с санскрита как «деятельность». И закон кармы означает, что все, что происходит в этом мире, оно не пропадает. То есть все события, они сохраняются, запечатляются, и нам придется за них отвечать. Согласно ведическому знанию, наш ум, разум и наше чувство понимания себя как личности не являются просто комбинацией нервных импульсов, а являются, имеют полноценное тело. То есть есть тело ума, тело разума. И тело, то есть и эгоизм. Эти структуры, они имеют тонкую природу. И поэтому они не поддаются современным изучениям, исследованиям. Однако же древняя медицина, аюрведа, она изучает именно наше здоровье, наш организм с позиции этих категорий. Дело в том, что изучать такое изучение становится возможным благодаря тому, что ум, разум, и эгоизм – это не просто там какие-то квазитроны, которые невозможно там догадаться, где они находятся. Это то, что мы, с чем мы контактируем в своей жизни постоянно. И поэтому, соответственно, с этим изучение возможно. То есть здесь нет никаких сложностей, потому что фактически ум – это то, чем мы думаем. Разум – это то, что нас побуждает к действию. И эгоизм – это то, что дает нам ощущение себя как личности. Эти категории вполне реальные, и никто не может сказать, что их нет. Никто не может сказать, что я не личность. Никто не может сказать, что у меня нет мысли. И никто не может сказать, что у меня нет желаний, побуждений каких-то. Это значит, что это реальные вещи, а не то, что они созданы какой-то комбинацией нервных импульсов. Что-то такое. Ну, допустим, машина проехала, вот то, что она ехала... Она машина – это реальная вещь, да? Нервный импульс сам. А то, что она проехала – это реальная вещь или нет? Это уже что-то такое зыбкое. Что-то пронеслось и все. Как можно на этом построить как бы идею, что такое ум – это глупость? На самом деле ум вполне реально. Вот точно так же, как у нас есть тело, так же есть тонкое тело ума. И было бы, конечно, смешно, если бы я вот так утверждал, и у меня не было конкретных убедительных фактов на это. А убедительные факты есть, и вполне конкретные. Потому что у меня изобретено порядка 10 методов лечения, которые основываются на концепциях вот этих вот аюрведы. Эти методы, они не пользовались ими в современной медицине, только потому что люди не знают, что это такое, как это работает. Так, например... Если привязать сухую ветку, то есть свежесорванную ветку с дерева на тело, то она не абсорбируется никак, да, внутрь тела, никак не входит она. Вот, дальше. Она уже в дереве не растет, то есть там биопотенциалов никаких тоже нет. Это просто сорванная ветка, там же нет электрических токов, дерево же не живое, то есть ветка просто сорвана. Тем не менее, она оказывает огромное лечебное действие. И это вы все увидите после лекции у нас. Можно вот здесь, прям в зале, после лекции у ассистентов подобрать себе лечение ветками там и так далее. Это лечение воздействует на ум. Оно действует на ум. А так как ум влияет на наше здоровье, на весь организм, наши поступки влияют. Поэтому, соответственно, и лечение тоже более эффективно, если лечить ум. Понятно, да, идея ясна? Итак, ум – это та категория, с которой мы сейчас с вами будем работать. Ум имеет глубинную память. И эта память ничего общего не имеет с воспоминаниями. Воспоминания – это следствие этой памяти. То есть, если у человека глубинный ум, который находится в сердце, в области сердца, будем так говорить, потому что если сердце искусственным поставить, глубинный ум останется на месте. С ним ничего не будет, потому что тонкое тело, оно хоть и находится в области, в проекции грубого тела, но на самом деле оно может и выходить из него. То есть, допустим, во сне частично то тонкое тело выходит. А иногда бывает так, что у человека оно выходит практически полностью, и он ну, как бы грубое тело впадает в состояние такой анабиоза, то есть сердце не бьется и так далее. Такое может быть тоже. Самый глубокий сон как раз, он как раз приводит к такому состоянию анабиоза. Анабиоз же тоже непонятно, что за состояние. Это связано с тем, что ум остается связанным с, допустим, с лягушкой, которая там спит. А тонкое тело находится где-то в другом месте. Таким образом, тонкое тело – это категория, которая существует независимо от нервных импульсов. Иначе бы лягушка не ожила. Правильно? Нервных импульсов почти нет. Как она вдруг начинает все работать? Из ничего не получается что-то. Мы знаем, что наоборот все разваливается. Сейчас компьютер вынести на улицу, он развалится. Не бывает так, чтобы из неживого и полуживого живое что-то появилось. Лягушка почти мертвая. Как она ожила? Какая сила дала возможность, толчок? Сила пришла из нее. Эта сила называется тонкое тело ума. Когда в теле появилась возможность жить, эта сила вызвала, соединилась. Точно так же, как электрические провода соединяем, происходит ток. Так и тело оттаивает, и тонкое тело ума туда входит, начинается жизнь. То есть, если бы ничего не вошло, тогда и жизни бы не было. Лежала бы себе лягушка и лежала. Значит, сила какая-то пришла из нее. Это все очень просто понять. В ведах существует такая наука, ньяя. Эта наука означает элементарная логика. К сожалению, не все наши ученые владеют этой наукой. Когда я изучал ньяю, элементарную логику, и потом с позиции элементарной логики начал изучать то, что мы открыли, я так долго смеялся, это для меня был большой анекдот. Ну, например, современное понимание того, как возникла Вселенная. Она возникла из точки, произошел большой взрыв, и потом планеты сейчас до сих пор разлетаются, они там смотрят, изучают, все прочее. Но откуда возникла точка, если ничего не было? Это же элементарная логика, а на этом строится вся ядерная физика сейчас. Откуда точка-то возникла, если ничего не было? Из ничего не может возникнуть что-то. Понимаете? А если что-то уже есть, то нельзя сказать, что ничего не было. Поэтому эта теория несостоятельная, к сожалению. Это основано на элементарной логике. Теперь, смотрите, опять элементарная логика. Мы говорим, что есть незаменимые белки, которые присутствуют только в мясе. Почему их нет в молоке тогда? Ну хорошо, ладно, пускай ученые соглашаются, что они есть в молоке. Так? Они согласились, что есть в молоке. Но почему мать-вегетарианка кормит ребенка своим молоком, и у него идет, растет нормальный организм? Если бы это было незаменимые белки, тогда бы он просто умер. Ребенок же маленький, ему нужно быстро, строительство идет. Там можно сказать, что у вегетарианцев некоторое время там внутренние поддерживаются, но ребенок-то растет, у него нечем поддерживаться, у него там ничего нет. И мать кормит грудью, больше он ничего не ест. Она не ест мясо. И некоторые даже матери не пьют молоко. А белки у него полноценные в организме, все развивается. Это называется элементарная логика. Понимаете? И если у наших ученых есть эта элементарная логика, многих идей бы уже не было, понимаете? Она нам иногда нужна в нашей жизни. Итак, сейчас мы с вами будем изучать с позиции простой элементарной логики вот такой, нашу природу, нашу жизнь, потому что ведическое знание, оно основано просто на фактах нашей жизни. Хотя это все можно и проверить. Например, влияние планет очень легко проверяется с помощью драгоценных камней. И даже ароматических масел, которые тоже по влиянию связаны с планетами. Кстати, я хочу вас поздравить. Я не нашел из всех вот этих масел, которые используются сейчас в парфюмерии, стиксовские в том числе, ни одного натурального. То есть там добавляют какие-то добавки, а даже микродозы добавок, они плохо действуют на здоровье. У нас натуральные аюрведические масла, и можно как бы получить духи тоже натуральные, которые будут вас лечить к тому же. То есть индивидуальный подбор мы делаем, такой уникальная вещь. Итак, тонкое тело ума действует постоянно, постоянно живет, оно активно, оно никогда, его активность никогда не пропадает. Если разум, он успокаивается, то ум никогда не может успокоиться, то есть он постоянно активен. В нем происходят следующие процессы. через пять органов чувств, их называют чувствами познания. То есть не органов чувств, а именно через пять чувств, их называют чувствами познания. Информация приходит в наше сознание, причем она приходит избирательно. Согласно ведическому знанию, самая жизненно важная информация приходит через звук к человеку. Слух связан с разумом, с тонким телом разума. И поэтому все побуждения, то есть желание что-то сделать, желание что-то поменять, все побуждения человека, которые происходят, то есть цель жизни, целеустремленность, все это связано с разумом и со звуком. Эти побуждения не возникают в полной степени, когда человек что-то читает. То есть они могут, чтение человека может его к чему-то как бы, у него может появиться заинтересованность, но если говорить о волевом усилии, чтобы поменялась моя жизнь, это невозможно. То есть только через звук может прийти такое волевое усилие. Поэтому первое правило по закону кармы, которое я вам хочу сказать, очень практичное. Пожалуйста, серьезно позаботьтесь о том, что вы слушаете. То есть, что вы слушаете. Надо это изучать. Потому что есть разные категории, категории восприятия, воздействия, которые окружающий мир оказывает на нас. И мы будем это с вами разбираться в этом. То очень важно знать, что если мы слушаем что-то не то и не так, то могут быть большие проблемы в нашей судьбе потом. И какие проблемы, тоже об этом будем говорить. Следующий орган чувств – это чувство, не орган, а именно чувство, потому что есть разница между органом чувств. Орган чувств – это ухо. А чувство слуха, оно может существовать и без уха, запомните это. Оно находится внутри ума. Это составляющая часть тонкого тела ума. Поэтому человек может себе развить слух даже без ушей. И такие феномены тоже существуют. То есть слух исходит прямо из ума, напрямую. Человек может слышать мир, но он не сможет объяснить, как это происходит. Ему это будет в образах его. Он будет воображать, что он слышит. Это воображение будет являться абсолютной реальностью. То есть машина проехала, он этот звук будет слышать реально. Но не так как мы. А у него это внутри будет происходить. Так Ванга, допустим, видела, у нее не было глаз. Но она видела реально человека, так как мы привыкли видеть внешнюю часть, да, человека. Вы знаете, что когда вы внешность видите, то вместе с кожей вы видите также энергию тонкого тела ума. Вы говорите, что-то ты посвежел или позеленел. То есть что-то у тебя взгляд такой тусклый. Это все категории ума, это ничего общего с кожей не имеет. Если так сфотографировать человека, то кожа часто бывает одной и той же, окраски. Но энергия, сила и то, что исходит из человека, это меняется. Этот человек мне нравится сразу, с первого взгляда, понравился, а этот мне не нравится. Это категория ума, ничего общего с лицом это не имеет. Конечно, это и связано как-то с лицом. Лицо само формируется благодаря влиянию психической энергии ума. Но это такие небольшие отступления, чтобы у вас немножко идея появилась, о чем будет речь. Тактильная чувствительность связана с разумом и умом вместе. Это чувство, если слух усиливает разум, то тактильное чувство или очищает, или загрязняет его. То есть, согласно ведическому знанию, если человек носит грязную одежду, допустим, не моется рано утром под душем, то после сна, то в этом случае он загрязняет свой разум. Это значит, что у него появятся ненужные желания, которые приведут его к страданиям. Поэтому также внешняя обстановка в квартире является признаком чистоты внешней тоже человека. И она связана, как ни странно, с тактильной чувствительностью. И женщина это воспринимает гораздо сильнее, чем мужчина. Если вы хотите наказать женщину, то просто не уберитесь в квартире. И она будет испытывать серьезные страдания. То есть, если не дать ей убираться и сам не убраться, она будет страдать. Потому что тактильное чувство у женщин намного сильнее, чем у мужчины. У мужчины больше развито чувство зрения через взгляд. Очень важно, чтобы для женщин особенно, чтобы в квартире был порядок, иначе будет портиться настроение и разум, будет от этого страдать разум, энтузиазм, работоспособность, все будет страдать. Мужчине ему все равно. У него тактильная чувствительность слабая. Вот. Один носок в одной комнате, другой в другой. Все нормально. Полет нормальный. То есть мужчине главное, чтобы у него на рабочем месте был порядок. Если там проблема, то он очень сильно страдает от этого, нервничает. Чувство зрения связано напрямую с умом. И если левый глаз связан с мыслями, с чувствами человека и связан с охлаждением организма, успокоением, умиротворением, связан с прощением, то правый глаз связан с желаниями, с волевыми усилиями, активизацией организма, нагреванием организма. Левый глаз связан с миром, умиротворением и спокойствием, такими чертами характера. А правый глаз связан с решимостью, твердостью характера. Правый глаз связан с Солнцем. Две планеты, влияющие на ум, Солнце и Луна. Солнце активизирует ум, Луна успокаивает. Два времени суток, ночь и день. Ночь связана с Луной, день связан с Солнцем. И мужское начало активное. То есть Солнце означает мужское начало. Женское начало успокаивающее, пассивное. Женская красота связана с спокойными чертами характера. Мужская красота с активными. Если мужчина ходит такой, это значит, что у него больше развиты женские черты характера. Луна очень сильно преобладает в его гороскопе. Если женщина очень такая активная, боевая, значит Солнце преобладает у ней. Согласно ведическому знанию, это не очень благоприятно. Женщина должна развивать в себе лунные черты характера, а мужчина – солнечные. Почему? Потому что, когда человек рождается в мужском теле, он ждет от противоположного пола проявления женской природы. То есть, у него его тонкое тело, оно счастье воспринимает только от женственности, а не от мужественности. И наоборот, если человек родился женщиной, то она уже воспринимает счастье, когда мужчина ведет себя как мужчина. Бывают исключения и проблемы с этим, но это уже реклама семинара по семейным отношениям. Значит, сейчас мы с вами просто сделали вступление, без него невозможно жить, потому что многие люди пришли первый раз. И сам углубленный разбор закона кармы только начинается. Мы с вами говорили, что существует три вида деятельности, из них одна приводит человека к прогрессу, очищению сознания и счастью. Этот вид деятельности называется карма, так и называется этим словом. Есть еще викарма, деятельность, которая, и если говорить о карме, как вот в общих чертах, когда человек совершает благочестивую деятельность. Есть признаки такой деятельности. Если человек заботится не о себе, а о других, бескорыстно действует. Если он знает, как правильно заботиться о других и совершает это в соответствии с знанием. Если он послушно слушает советов других людей и следует мудрым советам. Если он согласно древнему знанию, древним писаниям каких-то руководствуется, то в этом случае, несомненно, он совершает карму, то есть действие, которое приведет его к счастью. С другой стороны, викарма – это деятельность, которая происходит в результате сильно нахлынувшего желания. Чаще всего это желание не приводит к тому, что у человека улучшается судьба. Почему? Сейчас объясню. Потому что, если, допустим, будем считать, что это желание позитивное, да? Позитивное желание означает бескорыстное. Так веды говорят. Позитивное значит бескорыстное. Потому что корысть или эгоизм – это сила, которая разрушает счастье. Запишите это утверждение ведическое. Многократно утверждается в разных пунктах этого знания, что если человек настроен жить для себя, то он создает такое возбуждение вокруг себя, своим тонким телом, что против него начинают защищаться. Вот, допустим, вы сейчас меня слушаете, потому что я хочу вам помочь. Ну, может быть, как бы вы считаете, что я рекламирую как бы себя. Ну, так или иначе. Если я сейчас буду думать корыстно как-то, что-то с вас взять, вот, захотеть, вы сразу так вот съежитесь и будете сидеть такие нахохленные. То есть это означает определенные, как бы, то есть мы должны это и эти элементарные вещи понять. Почему иногда человек чувствует, что с ним общаться не хотят, не хотят строить отношения? Значит, внутри него какая-то сила есть, которая мешает ему. Эта сила называется эгоизм. И мы разбирали на самой первой лекции этот вопрос. Так вот, викарма означает, что человек действует из корыстных побуждений. Если на него сильное желание нахлынуло что-то иметь, то оно может быть позитивным, если оно бескорыстно. А если оно бескорыстно, значит, человек трезв. Он хочет посоветоваться, прежде чем сделать. Он хочет изучить, правильно это или нет. И он хочет сделать это не для себя. То есть, сильное желание пришло из благочестивой судьбы. Это значит, что оно все равно будет подчиняться закону кармы, вот этому, именно деятельности кармы, что бескорыстие, раз, человек советуется, и человек имеет знание от Писания, что это так надо правильно делать. Три категории, которые всегда приходят на ум, когда человек приходит, желание приходит правильно. Если желание приходит неправильное, хочется сделать самому, никого не слушая. Дальше, признаки мы сейчас говорим. Дальше, возникает своя философия. Человек объясняет, что на самом деле так и надо поступать. И третье, человек не хочет, то есть не хочет ни с кем советоваться, действует из собственных побуждений и отвергает Писание. Ну, допустим, человек уколол наркотики. Дальше, внутрь его тонкого ума, в эту глубинную память попадает определенная вещь. Это как бы называется узлом кармы. То есть, я сейчас объясню. В общем, смотрите, все очень просто. Человек совершает поступок, есть внутри тонкого тела ума существует такая субстанция, которая все эти поступки притягивает, складывает, то есть энергию от этих поступков. Трезво, независимо от нашего желания. Допустим, я своровал что-то и думаю, может быть, все это так, все нормально, чтобы я раскаюсь там туда-сюда. Вот, но ничего не получится, потому что там все работает чисто механически. Там откладывается то, что я сделал. Если я искренне раскаялся, тоже это откладывается. Но искреннее раскаяние не освобождает от плохой кармы, а является только возможностью избавиться от нее, дает возможность избавиться от нее. Мы будем об этом еще говорить с вами. Некоторые люди думают, вот я раскаялся, теперь опять можно делать, все классно. Не все так просто, как кажется, потому что есть закон конкретный, который как бы работает. И это любые писания могут вам сказать об этом. В этом нет проблем, это всем известный факт. Так вот, когда человек совершает викарму, он деградирует. И это проявляется в его желаниях. То есть сначала меняются желания, потом меняется его характер, потом меняется окружение его, после смены характера меняется окружение, и потом меняется его достаток. То есть такой вот последовательность такова. Сначала меняется желание, идеи, философия. Самая первая вообще философия. Сначала вот этот поступок влияет на философию, на мировоззрение человека. Потом дальше появляется определенное желание. Потом дальше желание формирует новый характер. Характер меняет окружение человека. И окружение, поменявшись, меняет достаток. Когда достаток изменился, человек начинает чувствовать страдания. Это как бы последний этап, когда карма доходит до активной своей позиции. Так вот, оказывается, в тонком теле ума карма откладывается не просто в склад. Это такая активная субстанция, там глубинная память, это активная вещь, которая постоянно контактирует со всем миром. Согласно ведическому знанию, существуют силы, которые призваны воспитывать нас. Эти силы, они действуют несколькими способами в этом мире, и вы должны это знать. Первый способ – это направление, то есть стороны света оказывают действие. Это очень серьезный вопрос, и это надо все изучать. У меня нет просто много времени сейчас вам об этом объяснять. Но просто знайте, что если вы как бы просто возьмете внутрь себя и заглянете, то вы поймете, что вас тянет в какую-то сторону света. Или в Америку, или в Англию, или в Индию, или на север. Куда-то тянет человека постоянно. Так вот, веды объясняют это вполне реальной вещью, что так осуществляется закон кармы. То есть, если человека тянет на восток, это значит, что он прогрессирует. Если его тянет на запад, это значит, что он деградирует. Если его тянет на юг, это значит, что он приближается к смерти. И если его тянет на север, это значит, что он обретает глубокое понимание мира, более глубокое понимание мира. Все эти вещи вполне реальны, и они работают, можете заметить на практике, на своей. Это описано в Писаниях. И подтверждается жизнью. Особенно человек, когда консультирует многих людей, он может видеть, что эти вещи, как бы, они дают дополнительную информацию о том, какова будет сложиться судьба. Так вот, также существует акарма. Акарма – это не что иное, как действие на другой платформе. Согласно ведическому знанию, мы не относимся вообще ни к тонкому телу, ни к грубому телу. Вот что понятие «я» означает «душа». А понятие «я» не относится к тому, что я себя представляю сейчас, о себе имею какое-то определенное мнение. Если взять, допустим, меня с соской во рту и меня сейчас, то я изменилась от этого, нет? Абсолютно нет. То есть я осталась тем же. Но понимание меня, себя как личности, изменилось в корне. Так вот, согласно ведическому знанию, понимание меня как личности складывается из двух факторов. Первый фактор – это внутреннее «я», которое неизменно. Оно меняется, конечно, но при других условиях, я вам об этом скажу позже. Вот. И плюс мои поступки, которые я совершил во всех своих жизнях. То есть я, внутреннее «я» смотрит на этот мир через эту сеть поступков, которую можно назвать «озером ума». На поверхности озера ума более хорошие поступки плавают, а в глубине самые тяжелые. То есть, и поэтому человеку кажется, что он на самом деле более-менее нормальный такой, хороший. Он себя не считает плохим никогда. И это обосновано вот именно строением тонкого тела ума. Человеку кажется, на самом деле, вот меня плохо обо мне думают. Я гораздо лучше, чем люди думают обо мне. И реально трезвость возникает в человеку только тогда, приходит, когда он способен заглянуть глубже. А это очень трудно сделать. И мы с вами об этом будем говорить чуть позже. Это самый первый шаг для того, чтобы отрабатывать свою карму. Понимаете, самый первый шаг – это заглянуть внутрь. А очень трудная вещь. Я вам точно говорю. Ну ладно, попозже об этом. Итак, что такое акарма? Когда человек действует как слуга всех в этом мире, он бескорыстен абсолютно, он хочет жить для других. В этом случае начинает действовать его внутреннее «я». Это внутренняя природа, которая состоит из желания вечности, она называется душой, то есть по-русски это можно так, это правильно сказать. На санскрите это звучит «атма». То есть душа или атма, как хотите называйте, это одно и то же. Идея одна и та же. Она состоит из вечности, стремление к вечности, стремление к знанию, стремление к счастью. Так вот, эти три категории, они неотъемлемо существуют внутри нас. Никто не хочет умереть, никто не хочет, все стремятся к вечности, никто не хочет умереть. Дальше, все стремятся узнать, что такое счастье. Каждый человек по-своему стремится к счастью. Просто есть общепринятые такие схемы. Это дом, деньги, машина там и так далее. То есть, что люди в основном считают, что это счастье. Но веды конкретно говорят, что это вот восприятие, что это и есть счастье, оно живет внутри нас и появляется с самого рождения. И это восприятие, что именно эти вещи являются самым главным счастьем, являются испытанием. Потому что на самом деле, открою вам по секрету, они являются лишь вспомогательными орудиями для достижения счастья. И эти орудия могут, кстати, сделать наоборот человека несчастным. То есть не факт, что у человека есть деньги, машина и квартира, или положение в обществе, и он вот станет прямо счастливее. Это не факт. Может быть прямо противоположный результат. И мы будем об этом с вами сейчас серьезно говорить, хотя разумному человеку все это не помешает. Разумному человеку. Но неразумный, наоборот, испортит себе всю жизнь. Таким образом, мы должны поставить во главу угла не наши возможности во внешнем мире, а наши возможности внутри себя. Согласно ведическому знанию, ум, тонкое тело ума, тонкое тело разума и эгоизм человека вместе с его психической энергией не умирают. И время, которое разрушает все, и вот как действует время, это сила, которая движет все к старости циклами. День сменяет ночь, и мы стареем. То есть происходят циклы. У нас есть орбита жизни, веды описывают. У каждого человека есть вот этот цикл, больше которого он не проживет. Меньше может прожить, если как бы его притянет. Вот смотрите, сначала ребенок рождается, он поднимается, да? То есть мы можем видеть, что человек поднимается, по крайней мере, до 33 лет. То есть он мужает, там красивеет, становится умнее. Потом раз, он начинает опускаться, да? И вот когда человек поднимается, ему море по колено, то есть он как бы, у него нет проблем, он не болеет, он там говорит, да я заквасил там литр, и нет проблем, у меня нормально все. То есть до 33, а потом человек, если набрал себе вот этого всего, то, что он делал неправильно в своей жизни, то потом дальше он начинает очень быстро стареть и деградировать. И мы можем видеть, что люди, которые жили неправильно, они быстро теряют. Как приходит время, они начинают очень быстро терять силы, теряют возможности внутренние. То есть они теряют все, то есть быстро опускаются. Вот этот вот второй, то есть когда человек неправильно живет в молодости, он поднимается не слишком высоко, а потом он очень хорошо падает. А падать означает до смерти, понимаете? То есть быстрее смерть наступает. Вот этот вот эта часть нижняя, она нам неизвестна. Поэтому мы считаем, что мы живем один раз. Но веды говорят, на высших планетах этого мира, где озеро ума намного чище, чем у нас, живое существо, будем так нас называть, то есть душа, она способна видеть сквозь призму внешнего ума, способна видеть свои прошлые жизни. То есть там находится информация о них, понимаете, мы ее не видим, потому что у нас здесь не слишком чисто, не слишком как бы мы прогрессивны, чтобы иметь такую возможность. Поэтому мы сильно сомневаемся, есть ли следующая жизнь. Но веды объясняют конкретно, они говорят и объясняют это, показывают на простых примерах. Эти примеры доступны тем людям, у которых есть, работает элементарная логика. Вот смотрите, сейчас элементарную логику вам даю. Если не сработает, я не виноват. Смотрите, день сменяет ночь. Год, зима сменяет осень. То есть есть циклы. Атом движется по своей орбите. Так? Атом движется по своей орбите. Дальше. Мы можем как бы видеть циклы также в нашей жизни какие-то определенные. То есть мы видим, что каждый день я ложусь спать, и я просыпаюсь. У меня тело то же самое или нет, когда я просыпаюсь? Вот я заснул, у меня тело то же самое? Нет, другое. Другое, оно старше стало на одну ночь. Но я себя помнил в это время или нет? Если вы считаете, что следующей жизни нет, тогда вы должны также согласиться с тем, что так как я заснул и проснулся, я себя не помнил, значит меня не было там. Там ничего не было, значит я живу всего один день, согласно этой философии. Потому что то же самое, человек просто, понимаете, мы меняем тело. Мы меняем тело по циклам. Но так как тело меняется к старости в результате влияния времени, то значит оно должно в какой-то момент и смениться и к молодости. Потому что дальше же к старости уже меняться, когда невозможно, тогда время тела меняется к молодости. Цикл завершается, везде есть циклы. Найдите хоть один процесс в этом мире без цикла. Мы не можем найти, мы можем как бы понять, что это невозможно. Все существует циклически в этом мире. Таким образом, элементарная логика показывает, что жизнь следующая неизбежна для каждого человека. Но сама материя, вот микрофон, вот это все разрушится, вот это все разрушится, вот это вот разрушится тоже. Что же тогда действует так, что жизнь воскресает? Посмотрите, зимой все холодное, да, все застывшее, весна наступает и начинает пробиваться жизнь. Если взять природу обычную, да, и посмотреть, дерево, допустим, мертвое, в труху превращается, камень, и тот постепенно превращается в труху. Все вокруг нас постепенно рушится. Оставьте квартиру на чуть-чуть, и там все начнет отваливаться само. Все, вот что мы видим, оно рушится. Откуда же возникает феномен, что что-то начинает воскресать? Не рушится, а наоборот создаваться. Наши ученые посчитали, что на самом деле это не что иное, как свойство материи. То есть материя сама организуется. Но они даже пытались помочь материи ее организовать. Они ее варили, И кроме элементарного белка, в результате такого сильного, мощного воздействия, там годы они воздействовали на эту среду, и они получили простой белок. Но этот белок, когда они перестали его варить, он просто... И все, и начал разрушаться после этого. На этом все закончилось. Это означает, что существует нечто, которое дает возможность среде формироваться и организовываться. Причем как организовываться? Посмотрите, какое уникальное строение у человеческого организма. Просто фантастика какая-то. Какая многоуровневая сложная система? Невозможно скопировать. Неужели это возникло просто само по себе из того, что природа сама это все слепила? Если машину отпустить в природе просто, то она врежется в столб. То есть ничего само по себе не происходит. Понимаете? Элементарная логика показывает, что есть сила, которая возрождает все. И эта сила, согласно ведическому знанию, внутри нас действует циклами. То есть первая половина – это возрождение, то есть человек взрослеет, мужает, а потом дальше вторая половина – увядание. И во время увядания как раз человек чувствует последствия своих плохих поступков. Поэтому старость, она бывает какая? Несчастная, бывает счастливая и бывает средняя. Или бывает вообще, что ее нет. Человек умирает раньше. Все зависит от многих факторов. Итак, что такое акарма? Акарма означает, что человек совершает такие поступки, которые очищают его от кармы вообще, от всей. То есть они дают ему возможность существовать совсем по-другому. Эта деятельность называется духовной практикой. И понять, что это такое, необыкновенно сложно. Это самый тяжелый вопрос, который только существует на этой земле. На самом деле, само бескорыстие, идея бескорыстия, она очень сложна для понимания. Например, если ты даешь пьянице монетку, и он говорит: спасибо вам, вы добрый человек, Бог с вами. И потом идет, и там готово дело. Что вы сделали, хороший поступок или нет? Кто-то может сказать: хороший, я же пожертвовал, бескорыстно совершил. И трудно как бы самому разобраться. Но веды конкретно говорят, что хорошо, что плохо. И мы не можем здесь спорить, потому что у нас нет доказательств. Можем своей жизнью поспорить и все. Но веды проверены на миллионах жизней. Поэтому нет смысла спорить. Надо согласиться, что если ты даешь деньги, которые будут тратиться на то, чтобы деградировать, это значит, что ты тоже будешь деградировать. Ответ очень прост. Поэтому мы должны изучать, что такое закон кармы. Это очень важно. Итак, существует структура судьбы. Давайте вот эту тему оформим сейчас в своей голове и будем ее изучать. Мы говорили на прошлой лекции, что мы будем сегодня это делать. Итак, наши есть две категории, с которыми мы общаемся в нашей жизни. Это наши желания и чужие желания по отношению к нам. Откуда возникают чужие желания по отношению к нам? Они возникают из нашего взаимодействия с тем, откуда приходит желание. Если я никак не контактирую с этой личностью, может от него что-то ко мне прийти или нет? Это невозможно. Это невозможно. Или должен быть в прошлом какой-то контакт, и он остался в глубинной памяти, или контакт состоялся сейчас. То есть ты познакомился с человеком, или вместе работаешь и так далее. То есть карма может действовать только тогда, на меня через другого человека, когда я с ним как-то связан. Веды говорят, если связь положительная, через эту связь плохая карма прийти не может. Допустим, вы говорите: я хорошо к этому человеку отношусь, а он ко мне относится плохо. И это является заблуждением. Так никогда не бывает. Если ты хорошо относишься, он не может относиться плохо, потому что твое хорошо сжигает его плохое отношение. Чем ты лучше к нему относишься, тем меньше у него шансов к тебе плохо отнестись. Поэтому тот, кто счастлив, веды говорят, тот, кто счастлив, тот уже в какой-то степени победил свое несчастье. А тот, кто сильно счастлив, он все свое несчастье победил. То есть он становится сильным, способным влиять даже на состояние сознания других людей. Поэтому нет никакой другой идеи в этом мире, как стремиться обрести счастье. Именно сильное, большое счастье, об этом надо изучать. В этом смысл жизни заключается. Мы должны это изучать. Итак, акарма означает, что человек действует с позиции знания абсолютно бескорыстно. И когда он так действует, у него в глубине в озере ума начинает уменьшаться вот там то, что внутри находится. А то, что там внутри находится, и это дает ему высвобождение своей чистой природы. Вот смотрите, мы, допустим, мы же все к вечности стремимся, да? Мы все стремимся к счастью. И мы все стремимся к знанию. А что вокруг нас окружает нас в этой жизни? Неведение окружает, постоянно мы возмущаемся, постоянно мы ругаемся, возмущаемся. Сейчас возмущался, что вовремя в зал не пустили. То есть я возмущался, но причина-то к тому моя собственная карма. То есть я как бы виноват в этом. В прошлом сделал что-то плохо. Что, ну это трудно понять. Хочется сначала возмущаться, потом думать. Так вот, а если человек чист, то ничто не сможет поколебать его счастье. Веды говорят, и в жару, и в холод, и в счастье, и в горе. Он всегда умиротворен. Мир находится внутри него. Почему? Потому что нет, внутри ничего нет плохого. Значит, и снаружи все, что плохое приходит, не с чем взаимодействовать. Закон кармы основан на взаимодействии. Вот смотрите, для того, чтобы крючок пришел к тебе, который тянет тебя страданием своим, там должен быть точно внутри, точно такой же крючок. И это является самой большой проблемой, то, что мы этого не знаем. И понять этого тоже не хотим, потому что, когда страдания приходят, мы реально-то что видим? Реальный факт, что страдания приходят оттуда. Они не приходят отсюда, мы не видим, что они отсюда приходят. Так вот, когда у человека озеро ума чисто, то что происходит в этом случае? Он реально видит, что страдания приходят отсюда. Если бы там ничего не было, крючок бы не за что было бы зацеплять. Я вам сейчас это очень просто докажу. Вот я, допустим, в своей жизни никогда не курил. В первом классе курил, простите за вранье, но это не считается там какое-то баловство. Так вот, я не курил, и как бы для меня дым не является, вот этот никотин, он не является силой, которая вызывает раздражение. Я чувствую, что да, это какой-то дым, который мне не нравится, но я спокойно к нему отношусь, так как ко всему, что может раздражать. Теперь человек, который бросил курить только что, он в какой-то момент начинает испытывать глубочайшее отвращение к табачному дыму, исходящему от какого-то человека. И у меня был такой случай, я просто ехал с другом, который бросил курить, причем несколько лет назад, и человек курил в лифте. Я даже не заметил, курил, а он просто стоял, он покраснел весь как рак, то есть, и у него что-то началось, вегетативные изменения какие-то, сердце заколотилось. Я говорю, что с тобой произошло? Он говорит, вот курил человек, я не смог ничего сделать с собой, мне было плохо, дурно смотреть на это все. Точно так же, когда человек бросил пить, и он видит, когда выпивает, у него возникает сначала сильная тяга, а потом наступает какой-то момент, и у него возникает сильное отвращение. Так вот, знаете, что когда человека зацепляет крючок кармы, это означает, что у него внутри уже вот на этом уровне отвращения. То есть он вроде бы ничего такого не делает сам, но он карму свою плохую еще не отработал. Он должен еще узнать, понять, получить знание, что это не так. И это знание он получает через два этапа. Первый этап. Он начинает ненавидеть то, что происходит плохого снаружи. То есть его зацепляет, он ненавидит. И второй этап он прощает. Это. Когда он прощает, это значит, что он отработал свою плохую карму в этом направлении. Итак, вот смотрите, женщина, у вас, допустим, пьяница муж, допустим. И вы ненавидите его. Знаете, что у вас там сидит то же самое. И согласно ведическому знанию, как бы семейное счастье, оно длится не одну жизнь часто бывает. И как бы... И бывает так, что люди, они в семейной жизни, а семейные отношения очень тесные, глубокие, они очень сильно возненавидели друг друга. И в следующей жизни, веды говорят, как тонкое тело вообще, как происходит перевоплощение. Тонкое тело, оно по-другому называется тонкое тело ума, называется телом желаний. То есть оно все соткано из желаний. И в зависимости от наших желаний мы получаем тот или иной тип тела. Если человек, допустим, мужчина, он постоянно хочет женщину. В результате в следующей жизни он закономерно рождается женщиной, потому что желания его были таковыми. Дальше, теперь, если мужчина не хочет женщину, он хочет быть монахом, значит он останется мужчиной в следующей жизни. Очень простая формула. Так вот, если желание является к мужчине, который живет рядом с тобой, женщина является желанием, является ненависть по отношению к нему, потому что он пьет, то в следующей жизни эта женщина рождается мужчиной-пьяницей, а мужчина рождается женщиной, которая страдает от пьянства. Теперь вы меня спросите, а почему женщина страдает от пьянства, а мужчина не страдает? Согласно ведическому знанию, существует два способа отрабатывать карму, и они не могут быть соединены вместе, потому что это будет нечто странное. Понимаете? То есть, или человек должен быть поставлен в замкнутые условия жизни, и тогда он отрабатывает карму. Или человеку нужно дать чрезмерную свободу, чтобы он отрабатывал ее с помощью накопления. То есть, чтобы он накапливал карму. Понимаете? То есть, не бывает не так такого, чтобы тигр одновременно был ягненком. Понимаете? Не бывает такого. То есть формы жизни, которые призваны отрабатывать карму. Это, допустим, жвачные животные, которые постоянно на них нападают, эксплуатируют. И есть форма жизни, которые накапливают плохую карму. И мы не можем сказать, что тигр, он как бы отрабатывает карму. Посмотрите, он ходит, он как король, он кого хочешь сожрет. У него нет проблем. И если мы как бы возьмем человеческое общество и посмотрим, некоторые ходят как тигры, а некоторые страдают. То есть это означает, что человек рожден отрабатывать карму или накапливать ее. Так вот вопрос только заключается в том, какую он накапливает, что потом будет с ним дальше. В этом большая проблема. Этому неизвестно, кому лучше, тот, который страдает, или тот, кто накапливает. Так вот, женское тело предназначено для отработки кармы, а мужское для накопления. И это любой человек может понять очень просто, потому что что такое семейная жизнь? Для женщины это абсолютная определенность, а для мужчины это временная определенность. То есть он пытается эту определенность нарушить все время, внутри его чувство какое-то. И поэтому что такое семейные отношения? Это когда женщина создает такие условия в семье, что мужчина он не может вырваться из очага. То есть женщина должна так себя вести, чтобы мужчина был всегда рядом, и он как бы был скован теми обязательствами, которые он живет. И тогда они будут жить в карме, а не в викарме, там, какой-то, ну, каких-то проблемах. Это так, просто небольшое отступление, согласно вот чисто ведическим законам. Так вот, согласно ведическому знанию, судьба человека, эта вещь не фантасмагорическая. И также нельзя сказать, что она абсолютно статичная. Следует понять, как она складывается, и тогда все будет просто понятно. Желание по отношению к нам других людей, по-другому можно сказать, назвать нашими поступками. Потому что откуда берутся желания по отношению к нам других людей? От наших же поступков в прошлом, да? Поэтому существует всего две категории кармы. Это наши желания, которые мы имеем сейчас, и наши поступки в прошлом, которые мы совершали. Наши желания в прошлом тоже можно назвать поступками. Таким образом, у нас всего есть две категории кармы. Первая категория – наши желания, вторая – наши поступки. И нет другой категории. Некоторые люди говорят, мне плохая карма пришла, потому что он меня сгладил. Все категории кармы находятся внутри. Откуда взялась третья категория, которая пришла снаружи? Он меня сглазил, значит, что-то пришло снаружи. Но этой категории не существует. Веды говорят, что это означает несправедливость. Карма по-другому переводится как закон справедливости. Ничего не может прийти снаружи, если не выходило изнутри. Точно так же, как мы видим, закон сохранения энергии работает как раз в законе кармы в полной степени. Ничего не может прийти снаружи, если не выходило изнутри. Это значит, что если человек страдает, это всегда правильно. Никогда не бывает неправильно. Но тот, который совершает злоумышленный поступок, вызывающий страдания, это может быть правильно, а может быть неправильно. Я очень просто вам сейчас это объясню. Если милиционер наказывает преступника, это правильно или неправильно? Это правильно, но это же насилие. Это насилие, но оно приносит очищение сознания этому офицеру, милиционеру. Дальше, если только одно условие, если он это делает с добрым сердцем. Одно условие должно быть, маленькое, небольшое. Дальше, второй вариант, если человек совершает насилие несанкционированное, то есть это не является его обязанностью в жизни, то он совершает плохую карму. Вот и все. Очень просто. Так вот, знаете, что эта судьба, эта дорога, она тоже состоит из таких циклов, в которых есть подъем и есть спад. И поэтому она называется волнами. То есть есть веды, говорят, что волны судьбы. И тоже там некоторые певцы, они как бы это как-то улавливают, там и поют: «Жизнь меня катает, словно мячик, я качусь, пока хватает сил». Это означает вращение, то есть вверх-вниз, вверх-вниз. То есть волны судьбы. Откуда эти волны судьбы берутся? Как раз от цикличности влияния времени. То есть время влияет циклично, и как эти циклы влияния времени осуществляются, тоже очень просто понять. Существуют циклы движения планет. Согласно ведическому знанию, планеты – это не просто куча камня, которая летает вокруг нас, как мы считаем. Это слишком примитивно так считать. Планеты – это сила, психическая сила, которая имеет свой настрой. Каждая планета имеет свою функцию. Если разобраться, допустим, в нашей жизни, то 9 основных планет, которые окружают нас в Солнечной системе, 2 из них теневые и нашим ученым неизвестны. Веды их объясняют, и они даже их рассчитывают, как они влияют. И вы столкнетесь с этим в консультациях, когда я вам буду показывать, на вас влияет вот эта теневая планета. И объясню, с какого момента начала влиять и когда закончит. Без всякого гороскопа, просто глядя на ваши руки. И вы увидите, что ведическое знание работает на практике. Это очень легко будет проверить. Вы можете молчать, я буду говорить сам. Так вот, так как для меня это не является фантасмагорией, просто я изучал это серьезно, поэтому и проблем тоже не будет никаких, как бы сказать вам конкретно эти вещи. Поэтому следует признать, что то, что есть, то есть, а чего нет, того нет. Если реально период этой планеты есть, и в жизни все так происходит у человека, почему я должен это отвергать и считать, что ее нет, этой планеты, хотя ее не открыли под телескопом. Итак, все эти планеты вы изучите на семинаре по астрологии. Это как бы будет такой семинар, который ответвлением от темы закон кармы будет. Практическое изучение этого закона. Каждая планета имеет свой характер. Этот характер состоит только из положительных черт характера, только из положительных. Но наш характер, отношение с этим планетами, с этой планетой может состоять из двух вещей. Первое. Планета нам приносит счастье, второе, планета нам приносит страдания. Почему планета, которая состоит, характер которой только положителен, почему она приносит страдания? В чем проблема? Откуда страдания приходят, если нет повода для страданий? Но давайте разберемся, как вообще страдания возникают. Вот, допустим, само желание счастья является проблемой или нет? Нет, это не проблема. Желание счастья – это то, что нам, чем мы живем. Если человек не хочет быть счастливым, значит, ему пора умирать уже. Ну, так и бывает. То есть, первые признаки Веды, есть Гаруда Пурана, она описывает признаки скорой смерти. У человека пропадают все желания. За пару дней до смерти ему ничего не хочется. Вообще, по нулям просто. Вообще ничего не хочется. Ничего. Полностью пропадают все желания, отбивает. Это означает скоро помирать. Жизнь заканчивается желаниями. Тонкое тело ума, тело желаний. Перед смертью ум сворачивается. То есть желания сворачиваются первыми, потом все остальные структуры. Наконец, ум уже не может управлять телом, в результате тело падает безжизненным. Так вот, следует знать, что планеты движутся всегда по циклам. И эти циклы определяют стороны света, о которых мы говорили. Когда планета движется, то с одной стороны она становится, несет в себе силу возмездия, а с другой стороны она несет в себе силу удачи. Понимаете? И когда планеты, несущие силу возмездия, встают вместе в такой ряд, то люди просто с ума сходят, они начинают сражаться друг с другом. И вот, допустим, в 41-м году так было, что планеты, несущие силу возмездия, они встали. Таким образом, что весь мир начал проливать кровь. И спрашивается, зачем вообще это нужно вот мирозданию? А это связано с тем, что существует два способа отрабатывать карму. Один способ – это с помощью знания, и этот способ благословен. А второй способ – это с помощью страданий. И если люди не хотят отрабатывать карму с помощью знания, то атмосфера психическая на Земле начинает постепенно становиться все деградирование и деградирование. И наступает такой момент, когда Земля должна, ну, умственная атмосфера Земли должна очиститься от страданий. И это приведет к тому, что людям станет жить легче. И давайте возьмем, допустим, и посмотрим предвоенные годы, да, песни, допустим, «Шумел сурово Брянский», там, или там, ну, я не знаю, какие там песни были, но, по крайней мере, такие напряженные там. Вот, а потом, или военные песни, а потом послевоенные песни. «Нас утро встречает прохладой, нас пение встречает». И сейчас даже таких песен нет, посмотрите, там поют, что-нибудь такое. А таких веселых, счастливых песен нету, сейчас не встречается. Мы, допустим, смотрим послевоенные фильмы, люди такие счастливые. Почему? Потому что атмосфера на Земле очистилась, люди перестрадали, и они захотели жить счастливо, у них появилось это желание. И понимание счастья было правильным, то есть появилось бескорыстие в сердцах людей, появилось как бы правильное понимание вещей. Сейчас мы видим совсем другую ситуацию. Мы видим, что у людей больше корысти, жадности в сердцах, что у нас постоянно идет борьба друг с другом, даже внутри семьи. То есть атмосфера умственная очень тяжела, даже вот в этом городе и во всех других городах. Это означает, что может что-то произойти, какие-то большие страдания могут прийти. Так можно без всяких астрологических просчетов понять просто по идее, что такое закон кармы, как он действует. Можно понять, когда что будет происходить. Понимаете, просто в результате элементарной логики. Итак, мы сейчас с вами вот эту вот дорожку судьбы разберем по пунктам. На самом деле вся она в свернутом виде находится в уме. И надо понять, что эта дорожка судьбы, она существует в развернутом виде, только лишь на бумаге. То есть время реально существует, и в будущем, и в прошлом мы живем. Это факт. Потому что когда человек вспоминает прошлое, он реагирует на это. Или его может охватывать ужас, или он в состоянии счастья находится, когда он что-то прошлое вспоминает. Это значит, что происходят реальные изменения. Конечно, если мы признаем, что все состоит из комбинации нервных импульсов, тогда ничего нет. Ни ума нет, ни прошлого нет, ни будущего. Если принять эту концепцию, кстати, трезво, серьезно к ней подойти, то человек не виноват в том, что он сделал в прошлом. Если мой ум – это комбинация нервных импульсов, и я какого-то человека грохнул тогда, то почему я должен сейчас за это отвечать? Потому что у меня сейчас совсем другая комбинация нервных импульсов. И поэтому я совсем другой человек. Кстати, такие споры, они вот в арбитражных судах как бы довольно серьезные были в прошлом. Это как бы философские споры. Нужно ли человека наказывать за то, что он в прошлом сделал? Он же сейчас уже другой человек. Понимаете, эта концепция нервных импульсов, она ужасна. Потому что можно тогда делать все, что угодно. Ты становишься другим человеком. То, что там делал раньше, это не имеет значения. Это не ты же был, правильно? Это ужасная концепция. Вот, теперь мы принимаем, что я был тем же самым. И все становится на свои места. Значит, наказывать надо. Потому что ты же был, ты должен страдать. Если ты как бы есть страдания, приходящие от наказания законом, они более благоприятны, чем страдания, которые приходят по судьбе сами. Почему? Потому что есть разница между снежным комом и снежной бурей. В чем разница заключается? Буря это просто метет, а ком сметает, понимаете? Когда копится, значит будет ком. Не надо доводить до того, что накопилось. Или нужно страдать в результате влияния закона, или самому внутренний закон является самым важным правилом жизни человека. Если человек имеет внутреннее правило, все его грехи будут отрабатываться внутри, и не надо будет в тюрьме сидеть. Понимаете, это лучше отрабатывать грехи в уме, чем за решеткой. Итак, давайте развернем нашу судьбу, то есть прошлое и будущее, ум, сделаем, развернем его, это озеро ума, и посмотрим, какие категории как бы кармы там находятся. Первая категория называется санчита-карма. Санчита-карма. Санчита-карма – это все, что произошло до вы сейчас на меня посмотрели, в этот момент, с этого момента и до начала нашей жизни в этой вселенной. В этой же вселенной мы уже живем примерно половина наших жизней в этой вселенной. То есть вселенная тоже сначала, тоже она живет циклами, она в проявленное, не в проявленное состояние входит. Я не помню точно, сколько живет вселенная, у меня есть эти цифры, сейчас я просто не взял. Навскидку так. что-то такое 40 биллионов, там 30, от 40 триллионов, 30 биллионов, что-то такое земных лет, я не помню точно. В общем, мы, веды говорят, мы прожили половину где-то, половину. И веды, кстати, предсказывают на несколько миллиардов лет вперед, что будет дальше во Вселенной, жизнь как будет развиваться. Основные предсказания делают. Иисус Христос туда вошел, Ленин нет. Я говорю об основных предсказаниях. Есть Бхавишья Пурана такая веда, она предсказывает много. И как бы есть там несколько строк о нас с вами. Но это об этом будем позже. Так вот, санчита карма означает все, что произошло со мной в прошлом, но ничего не связано с будущим. То есть эта карма обрывается на прошлом. А эта категория нужна для того, чтобы говорить о карме в целом. Дальше, вторая категория, прарабдха карма. Прарабдха. Прарабдха карма. Это не я придумал, кстати, мне и в шизофреническом сне это не пришло. Я вам говорю конкретно санскритские названия трактатов, которые я изучал. И они общеприняты во всем мире. Эта карма накоплена в прошлых жизнях и предназначена только для настоящего воплощения, в котором мы живем. Вот только для нас, сейчас сидящих здесь, эта часть кармы наша предназначена. Это наводит на одну мысль, что существует еще и другая карма, которая влияет на будущие жизни, а на эту не влияет. И она называется крияман-карма. Крияман-карма. Это карма, которая создается нашими поступками в этой жизни и влияет на наше воплощение в будущем, на наши будущие жизни. В этой жизни. Создается в этой жизни. А агами-карма, это та карма, которая в результате деятельности в прошлом совершается и влияет на наше будущее воплощение. Это самая большая загадка, это кот в мешке для каждого человека. Агами-карма. Это кот в мешке. Смотрите, мы себя ведь считаем хорошенькими, и в этом есть основание. Ну, допустим, я вот до сегодняшней секунды еще ни разу не сидел в тюрьме. Я не зарекаюсь там на будущее, не знаю, вот сейчас повяжут. Вот. Но так или иначе, я не сидел в тюрьме. Так надо размышлять, этот веды, они рекомендуют так мыслить. Никогда не надо думать, что ты можешь там. То есть все, что угодно может произойти. Карма-то есть, и она действует. Так вот, я на основании вот того, что я полжизни прожил, я могу судить, что у меня карма более-менее нормальная. То есть я в тюрьме не сидел там туда-сюда. Но веды говорят, это глупость так считать. Почему? Потому что ты не знаешь, что у тебя будет в будущих жизнях. И что у тебя было в прошлых. То есть есть карма, которая вообще не влияет на эту жизнь. Она влияет только на будущие жизни из прошлого. Вот так пролетает мимо меня. И поэтому человек не должен расслабляться в этой жизни, он должен, не должен терять ни секунды, потому что если он чувствует возможность работать над собой, есть, это значит, что не надо откладывать ее на завтра, хотя бы чуть-чуть сегодня это делать. Почему? Потому что есть возможность, что значит работать над собой? Что это значит? Что это за термин? Работа над собой не означает спорить, кто больше пельменей съест. Или не означает на резинке с моста на аспар прыгать. Работа над собой означает совершение каких-то поступков, которые очищают нашу будущую жизнь. Понятно, да? Есть разные поступки, которые по-разному очищают. Допустим, если человек молится Богу искренне, то в этой жизни ничего не очищается. Или очищается не так быстро, как бы хотелось. Если бескорыстно молится Богу, он ничего не просит, а просто молится ему бескорыстно. Но его будущая карма вся очищается. То есть все будущие воплощения очищаются одно за другим. Таким образом, вот подумайте.